У нас писали о том, что символизм – это не только литература и философия. Это сама жизнь. Символисты жили, поступали по отношению друг к другу, умирали, как бы под знаком этой символистской мифологемы, которая становилась и способом жизни, и методом жизни, и стилем жизни. Не знаю, насколько, насколько, скажем, акмеизм был таким же по отношению к жизни. Тут стоит посмотреть, и, наверное, есть тоже некие связи. Но футуризм, по крайней мере, в той жизни, которая публично проявлялась, полностью отвечал и эстетике, и философии, и интонациям футуризма литературного. Но дело в том, что любое литературное направление, как мне кажется, имеет такую же взаимосвязь с жизнью. Во всяком случае, романтизм, предшествующий ему сентиментализм, полностью отвечает этому. В романе «Евгений Онегин» это смена направлений, смена методов жизни показана прекрасно. Татьяна и в период, когда она была полевым цветком деревенской жизни вдали от города, и когда она явилась в светском обществе, законодательницей, зал. И при этом была верна своим прежним идеалам и своим прежним книгам и авторам. И так и не приняла другую систему, с которой она познакомилась в кабинете Онегина. Вот Татьяна была воплощением, реальным воплощением этой сентиментальной, нравственной, эстетической, литературной мифологемы. И несмотря на то, что Пушкин сам удивлялся тому, что произошло с Татьяной, когда она выскочила, как он брожался, замуж, и когда она отказала Онегину, только что проливая слезы над его письмом, она поступила только так, как могла поступить, верная собственно сентиментальному мироотношению, миропониманию и определяемому литературой строю. Душевно-культурных отношений самой себе и между собой и другими людьми. Она осталась чуждой и тому свету, в который была законодательницей, стала законодательницей. А мне, Онегин, пышность – это постылой жизни мишура, мои успехи, вихри света, что в них? Иными словами, несмотря на некоторую неожиданность финала, несмотря на то, что до сих пор идут споры об этом финале, и мы пытаемся разгадать загадку отказа Татьяны, здесь все ясно. Здесь жизнь отвечает литературному идеалу. И не потому, что жизнь литературна, она сама по себе. Она подчиняется своим законам. Она не совпадает с литературным опытом, с опытом литературных героев. Но здесь имеется именно ипостасная взаимосвязь. И опять же, это понятие, о котором я в моем разговоре с самим собою все время думаю и пытаюсь что-то сказать, что-то сформулировать. Именно это понятие позволяет объяснить эту сложную взаимосвязь. Жизнь не теряет своей автономности при ее соотношении с литературным стилем или стилем жизни литературных героев. Да, здесь есть своя автономия. Даже некоторая несоизмеримость опыта жизни и литературы. Но ипостасная взаимосвязь присутствует. И также, и дальше. Пушкину не очень был близок немецкий романтизм. Он прекрасно знал о том, что это такое. Знал и о его предшественнике. Гёте, ибо создал сцену из Фауста, а потом писал адскую, пытался писать адскую поэму, где Фауст был один из героев. Знал, конечно, и о Шиллере. Знал и о немецких романтиках, потому что он был дружен и духовно связан с Жуковским, который необычайной глубиной своей лирики, своей поэзии соприкасался с опытом немецкого романтизма. И таким образом явился Ленский в романе «Под небом Шиллера и Гёте». И все, что там сказано о его представлениях о жизни, то, что я не буду сейчас цитировать, все это точно соотносит, ипостасно соотносит литературные представления о жизни, о смысле жизни и смерти, и реальную судьбу Ленского. И самую его смерть, и даже его почти пародийно написанную Пушкиным предсмертную элегию. Онегин поступает точно так же, под знаком уже не Шиллера и Гёте, а Байрона и других авторов, труды которых он так внимательно читал, хранили многие страницы отметку резкую ногтей.